Михаил Копелькин, Сергей Карелин, Барон Дубов, том 12, глава 1. На борту дирижабля Его Величество. Некоторое время назад, в нескольких километрах от крепости Аула. Несколько часов назад русские войска перешли в наступление по всей линии фронта. Насколько цесаревич знал, мало где войска завязли в сильных боях. В основном сопротивление османских отрядов было сломлено практически мгновенно. Предыдущие недели тяжелых боев так измотали их, что сил сопротивляться у тех, кто остался, не было. Большинство боевых соединений основательно потрепало. У некоторых укомплектование солдатами было на уровне 30% и даже ниже. Об этом успели сообщить первые сдавшиеся в плен. По всей видимости, османы сделали ставку на то, что они успеют разобраться с крепостью в тылу и захватить детей князя и императора. А там заставить их работать на Османскую империю, что снизит моральный дух русских войск и заставит военачальников идти на уступки. Но у них ничего не вышло. Сейчас пехотные подразделения армии княжеских дружин догоняли ушедший вперед флот. Последние несколько сотен километров по ним даже ПВО османов не стреляло. Дирижабли летели на предельной скорости, используя дорогостоящие магические артефакты. Они уменьшали сопротивление воздуха, позволяя громоздким судам лететь со скоростью в несколько сотен километров в час. Алексей хотел ударить в тыл основным силам врага. Иначе, если этого не сделать, османы разобьют авангард и прорвут фронт. Остановить их в прямом столкновении русские войска не смогут. Слишком малочисленны. Алексей знал об этом и сознательно заставил всех пойти ва-банк. Потому что где нет красивых побед, там нет и славы. А какой из него будет император, если в глазах людей он будет трусом, который никого не победил и вечно находился в тени своих младших братьев, победивших саранчу в польском княжестве? Даже этот выскочка Павел отличился в битве за Краков. «Выжмите все, что можете из этих машин», — коротко бросил адмиралу цесаревич. Он находился на капитанском мостике дирижабля и занимал кресло адмирала, который вынужден был стоять рядом. В окнах бронированной гондолы мелькали облака. «Да, ваше высочество», — кивнул адмирал и отдал несколько приказов. Правда, судно не стало двигаться быстрее, так как и без того шло на пределе своих возможностей. Но не отдать приказ адмирал не мог. А то, чего доброго, цесаревич отправит его на плаху. Алексей знал, что адмирал думает именно так. Это его полностью устраивало. Нравилось ему упиваться своей властью. Вскоре штурман доложил. «Мы приближаемся к точке, ваше высочество». «И без тебя знаю». Покривил губы цесаревич и провел пальцами по тонким щегольским усикам над верхней губой. Пока они летели, он успел привести себя в порядок. Оделся в лучшую броню. Парадную, с кучей золотых вставок, на пояс повесил саблю в ножнах. Ножны были работы лучших гномских мастеров и украшены драгоценными камнями. Причесался и слегка напудрился. Специально выбил одну из прядей волос на лоб. Достаточно неряшливо, чтобы люди подумали, что он принимал участие в боях лично. Цесаревич должен выглядеть безупречно, когда будет принимать капитуляцию османских генералов. Также он ощущал, что они действительно близки к месту назначения. Маяк из Манны горел как никогда ярко. Всего каких-то дюжина или полторы километров. «Снижайтесь», — приказал цесаревич. В животе у цесаревича немного онемело, а затем дирижабль вынырнул из облаков. Внизу шел дождь, а где-то впереди виднелись следы страшной битвы. В небо поднимались столбы черного дыма, что-то горело, но сражение еще не окончилось. На юго-западе, прямо по курсу Его Величества, в воздухе парили десятки тяжелых османских дирижаблей. Их атаковали сотни летающих тварей, с которыми сражались маленькие бипланы. Воздух мерцал от сверкающих нитей свинцовых светлячков. Внизу тоже шло сражение. Османские войска бились с монстрами. И в море что-то происходило, но разглядеть не получалось. «Немедленно вступаем в бой», — приказал цесаревич. Вслед за флагманским дирижаблем из туч опустились еще несколько десятков с двуглавыми орлами на огромных белых баллонах. «Ваше высочество», — подал голос адмирал, стоявший рядом. Силы османов сражаются с монстрами. Может, стоит подождать, пока они ослабят друг друга? Если нападем сейчас, то монстры и нас атакуют. Мы понесем большие потери. Я отдал приказ, адмирал. Алексей был непреклонен. Мы не будем ждать и подбирать момент для атаки, как какие-то трусы. Я сказал, атакуйте врага из всех орудий. Да, ваше высочество. Но именно в этот момент все изменилось. Небо почернело, словно из него высосали все краски. Осталась только одна — багровая. А затем на небольшую область, где бились османы и летали их дирижабли, обрушился огненный дождь. Цесаревич своими глазами видел, как огненные росчерки пропарывали тучи и пробивали дирижабли насквозь, после врезались в землю, взрываясь. Алексей замер. Его руки вцепились в подлокотники кресла так сильно, что пальцы побелели. Во все глаза он смотрел, как непреодолимая сила уничтожает целую армию османов. С каждым падением пылающего метеорита на него накатывали волны чьей-то мощной ауры. И весь имперский флот сейчас летел в этот огненный ад. «Что нам делать, ваше высочество?» — с ужасом в голосе спросил адмирал. «Ваше высочество?» Цесаревич его не слышал. Его побелевшие губы прошептали. «Что это за сила?» Он вдруг ощутил то, чего не испытывал очень давно. Цесаревич даже встал под воздействием этого чувства и подошел к панорамному окну гондолы, словно до конца не веря своим глазам. На самом деле он знал, что это за сила. И именно поэтому испытывал страх. «Павел, ты ли это?» — самому себе шепнул он. «Ваше высочество!» — вскричал адмирал, но ответа так и не дождался. «Отступаем!» «Всем судам снизить ход и ждать за пределами зоны поражения!» Дымные следы косыми копьями тянулись к земле и медленно растворялись в воздухе. Постепенно дирижабли замедлились и остановились, издали наблюдая, как камни с неба утюжат землю османов и густой лес. Вдруг Алексей ощутил новую волну мощи, даже более сильную, чем прежде. Она захлестнула его с головой и в груди сперла дыхание. А экипаж, включая адмирала, застонал от воздействия этой силы. И вдруг лес, на который обрушились османы, монстры, огненные камни, начал расти. «Это какие-то неправильные метеориты?» — вопрошал молодой штурман, сидевший близко к окну. Его, как и всех остальных, уже отпустило. «Они сжигают деревья, но лес только еще больше растет. Как это вообще возможно?» Никто ему не ответил. Широко раскрытыми глазами цесаревич Алексей снова прошептал. «Как противостоять такой силе?» Ответ не заставил себя ждать. Вскоре он буквально вырвался из-под земли. Мореная Дубрава. Сейчас. Николай. Тварь, что вырвалась из-под мертвой земли, в высоту была около 10 или 12 метров. Не сама, а на длинных паучьих лапах, которых насчитывалось 8 штук, как у паука. Плюс еще две торчали спереди из приплюснутого тела, похожего на крабье. Если другие 8 лап напоминали паучьи и имели по 4 сочленения, то эти две выглядели как огромные человеческие руки. Глаз у твари не было. Зато был длинный рот, почти рассекавший плоское тело на две части, верхнюю и нижнюю. И там было полно зубов. Словно всего этого было мало, у твари оказалось 2 перепончатых крыла. Монстр издал жуткий крик, похожий на вопль десятка обиженных ведьм, и взмахнул рукой, посылая в нашу сторону волну смертоносной энергии. Она была темная, словно поглощала дневной свет, и все живое на ее пути мгновенно умирало. Поняв, что это и нам грозит смертью, я скорее рефлекторно тоже взмахнул рукой, одновременно выпуская огромное количество маны. От моих ног по земле пробежала дрожь, зеленое марево, что пробивалось из-под травы, скользнуло навстречу вражеской силе. Через миг из земли вырвался вал корней. Широкой толстой дугой они выгнулись навстречу врагу и замерли, устремив острые колья в небо. Темная энергия приливом набежала на корни, светящиеся зеленым, и исчезла. Но вместе с ней корни посерели и начали осыпаться безжизненным прахом. «Твою ж мать!» — прошептал поручик Маститов испуганно. «И как нам одолеть ее?» — неуверенно шепнул Верещагин, глядя на меня. Тварь тем временем яростно взревела и ударила по земле руками. «Духовная атака!» — вскричала вдовина сильная. «Мне одной не сдержать!» И точно. Духовным зрением я увидел, как к нам несется поток чужеродной энергии такой силы, что способен просто развеять наши души. Катя вскинула руки и прикрыла нас фиолетовым барьером, видимым только для духовных практиков. В этот же барьер влила энергию дриада, за ней князь Джугашвили, а потом и я. Натолкнувшись на преграду, вражеский серп взорвался черной звездой. Барьер лопнул, как стекло, и его словно сдуло. И на наши души обрушилась боль. К счастью, эффект от вражеской атаки этим и ограничился. Припав на одно колено, я с рычанием тут же распрямился. Оглядел всех вокруг, встретился взглядом с Хасаном, кивнул ему. Затем заметил Миту. Девушка с фиолетовой кожей замерла на месте, слегка покачиваясь. Ее фиалковые глаза закатились, обнажив белок глаз, покрытый сеткой капилляров, а рот слегка приоткрылся. С уголка губ тянулась ниточка слюны.